Мир вам, братья и сестры. Сегодня мы попытаемся войти во вторую и в третью главу книги Бытие. И мы уже в четверг, как-то прошлись по первой главе книги Бытие. Вы ощущаете, что собрание наше, как уже Михаил Петрович подметил, оно немножко как по смоле пошло из-за того, что нету звуков привычных для нас, аккомпанемента. Вы знаете, что Божье откровение, оно тоже зачастую не работает в нас. Я для примера обращусь, как вступление. Самое большое, что собственными усилиями мы можем достигнуть, это возбуждение какого-то любопытства или небольшого интереса. А глубинного движения души может и не происходить. Поэтому нет восторга ни в пении, ни в молитвах, и оно на таком уровне мы удовлетворяемся. Пример простой. Женщина самарянская и Христос. И Христос, который при самой встрече задает вопрос: «Дай мне пить». «Дай мне пить». Я полагаю, что этот же вопрос, он обращен всегда к нам, когда мы собираемся. «Дай мне пить». И мы не задумываемся над тем. Мы позвали Христа сюда, и Он желает быть с нами в общении, и не посторонним здесь. И картина такая. Христос сидит у колодца, или сидит где-то в нашем здесь общении незримо. И по этой картине он действительно незримо. Проходит женщина, ничего она не обращает внимания, она идет к колодцу, и он ее тревожит. «Женщина, я ж тут сижу, я ж тут живой, ты как-то мимо идешь, ты как-то мимо». Ни слова молитвы не звучат, ни обращения ко мне, никакого. Ты проходишь мимо, дай мне чуть-чуть. Твоим миром попользоваться. Ты чего сюда пришел? Дай мне попользоваться твоим внутренним миром. Дай мне пить. И в ответ что? Возмущение. Не тревожь меня, ты кто такой? Я пришел сюда, в дом молитвы, у нас назначено собрание, мы тут собираемся, мы петь будем. Сегодня не получилось, ключа нету, не можем открыть эту дорогая вещь, но не открыто. Не открыто, не звучит. У нас проблемы. А ты тут со своей водой. Я пришла издалека, я далеко путь проделала. И тогда звучит такой мягкий упрек укоризна Христа. Если бы ты знала, у меня есть нечто для тебя. Ты не будешь больше такая? Такая и раздражительная, и такая и печальная, и со своим убитым миром сердечным. Там ничего хорошего нет. Нету там хорошего ничего. Ты не будешь такой. Я тебе могу дать. И возникает просто интерес. Просто интерес. Ты можешь дать? Ты мне можешь дать? У тебя почерпнуть нечем. Ты здесь находишься просто в духовном мире. Ты можешь только говорить со мною через слово, через песнопение, оно закрыто. На крючок, на замок, на ключ. Что ты можешь мне? Христос, находящийся здесь, в нашем собрании, что ты можешь мне дать? Как ты можешь мне дать? Каким способом ты можешь мне дать? Но любопытство есть. У нас всегда есть вот это вот, а вдруг? А вдруг кто-то шевельнется в душе и изменится, вот, и так дальше. Мир этой женщины наполнен поклонением. Мы знаем в дальнейшей беседе, наполнен поклонением Богу. А вот что-то не получается. У брянских служителей, я еще был молодым, возникла такая поговорка, которую привнес Павел Тимофеевич Казарезов в служительский, как бы вот в рассуждение. Ну, часто разные вопросы, и братья там вот беседуют, иногда касается, когда личности касается вопросы, то братья всегда, ну, мягко, настороженно и вот так вот обхаживают этот вопрос. Вот Павел Тимофеевич сидел, говорит: братья, не пойму вас, что вы все по оглоблям, аж трех стоит, по коню хоть бы раз стеганули. Выражение понятно, да? Все вокруг и около, пока ты в сердце не откроется, вопрос решен не будет. Мой личный, твой личный вопрос, пока сердце мое не раскроется, вопросы не решаются. И вот часто получается так, вот мы все здесь вот по оглоблям, а стоит шум, и с музыкой, и со всем, по оглоблям. А по коню, а когда по коню? Вот по коню. Смотрите, все эти вопросы, даже Слово Божие, оно все равно бьет по оглоблям. Нас, оно как бы Слово Божие, но нас не касается. Дай мне воды. Кто ты такой? Не касается. Если бы ты знала, вот, ты бы изменила свое отношение ко мне. Ну, задумчивость какая-то возникает. Христос прекращает это одним ударом по коню. Как по этой пословице. Хорош рассуждение. Хватит. И в самую глубину. Мужа твоего позови. Вот этот удар пришелся по цели. Она аж согнулась. Я как представляю, она согнулась. Никто ей такого не говорил. Попала в самое нутро, в сердце. Она... Я представляю, рот раскрыла. А что ж ему сказать? Этому иудею. Что ему сказать? Сердце наполнилось вот здесь вот внутренности. И то сказать, неправда, и то сказать, неправда, и все ложное, и все лицемерное. Внутри нас все ложное, все лицемерное. И все же она нашлась. Она нашлась и сказала она правду, хотя и не полную. Хотя и не полную. Господь принял эту правду. У меня нету мужа. И думала, что этим она, ну, избавится от этого вот внутрь проникающего Бога, который выворачивает всю душу наизнанку, иначе ничего не получится. Никакого назидания, никакого восполнения силы, вот, от Божьего присутствия. Бог присутствует здесь, но наполнить сердце не может. И это полуправда звучит, и Христос ее принимает. Правду ты сказала. И еще один удар, который уже так ударил, что у ней все одежды самоправедности, что вот на этой горе мы поклоняемся, все рухнуло, и даже вот прикрыться нечем. Она... У тебя их было 6, 5, и которого ныне имеешь, не ему в тебе. Все, и прикрыться даже нечем. Все обнажено и открыто пред очами его. Бог может поступить с нами так. И иногда поступает. И тогда мы, как дети Божии, Господи, прости. Прости. Я не бостал в собрании. Текст, который мне пришел, я... И пришел он просто даже не из прочтения. Размышляя вот над сотворением вновь. Вообще я это делаю больше для Господа и для себя. Может быть, больше для себя. Вот этот вот, вы получили вот эти бумажки, вопросы и там схемы. Я обещал, что ответы на вопросы будут. Их еще нет. И я просил, Господи, дай мне. Давно я начал это у Вифании, молодежь, которая посещала, она знает, эти вопросы для них не новые. Мы начали вот с этих вопросов. И думал я, что продолжу, но вижу, что оно упирается у какое-то, шло как по маслу, а у быка уперлось. Есть такая поговорка. И у меня опустились руки, и я даже не стал эти ответы делать. Их нет вопросов еще ни на что, но я думаю, ну то есть на часть есть, на часть Ветхого Завета, вот с Новым Заветом начал. Но я молюсь, Господи, дай мне силы. И в этом году составить все вопросы по каждой книге Библии и ответы написать. Вы получите ответы, может, недели через две. А сейчас нужно с этими вопросами поработать и там писать. Там, это ваш рабочий листочек, как подарок вам, вот, ни за что, ни про что, он к вам появился. Еще одна причина – помочь родителям с детьми. Найти в них хорошие какие-то вопросы для задавать детям и таким образом проводить свои вечера. Искать Божьего присутствия. Откровение, которое я получил, как бы обновление того, что, ну, о чем я рассуждаю. Это в притчах. Это выражение просто спонтанно возникло и как бы еще с таким с такой подсказкой. Это ключ. О чем я рассуждал? Проблема греха. Как грех из духовного мира, это третья глава нам открывает Бытие, нашел путь в материальный, новый, свежий, сотворенный Богом мир. И у меня пришла эта мысль, и она мне не давала покоя. Как понимать Божье откровение? Это мысль, которая не дает покоя. И она наполняет тебя, силою, что ли, постоянно вот по кругу ходить в размышлении. Подобное действие вы многие испытывали. Поется песня. Какая-то вот песня, она поется. Ну, я имею в виду наше христианство, общим пением. Вот она раз и пошла. И это голос Божий. Он для чего-то. И он действует и успокаивающее, и ободряющее. И если мысли какие-то пойдут, то вот это вот Божье откровение, значит, оно было послано не напрасно. Мысль, которая заставляет вновь и вновь рассуждать о Боге, это и есть откровение. Тема сегодняшняя – это бесконечная премудрость, сила и могущество Бога в творении. Как его увидеть, услышать и получить как откровение? Откровение, оно подобно взрыву. Оно наполняет тебя, и тогда только вот твои чувства наполняются и радостью, и благодарностью, и вот ощущением этого могущества и Божьего величия. Этот стих, 26 стих 8 главы притчи. Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. И вот эти начальные пылинки вселенной, я много раз их прочитывал, но они вот каким-то зовущим зовом. Начальные пылинки вселенной. Возвращаясь к первой главе Бытие. Здесь даны просто как вот основания, как столбы, как отметки первого дня творения, второго, третьего, но разъяснение полного, Как это происходило творение, там нет. Они рассыпаны по всей Библии. По всей Библии мы находим и о человеке Давид рассуждал, и что есть человек, и что ты соткал меня, что ты сотворил, и образовали руки твои меня, участие Бога в микротворении. И вот здесь вот речь идет о мудрости, которая говорит, что я раньше родилась. Я раньше родилась, чем когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. И идет описание, вы читаете, здесь написано, потом много написано у Иова. Ну, здесь, может быть, Екклесиаст как бы берет эти слова премудрости, а здесь слова Бога, слова Бога. И Господь, 38 глава, ну, как пример, что мы, объясняя нашим детям, родители, не останавливаемся только на первой главе, объясняя творение, а все это рассыпано по всей Библии. Вот слова Бога из бури. Говорит Иов, кто сей омрачающий провидение словами без смысла? Ну, если говорить о наших рассуждениях о творении, то это действительно слова без смысла. Потому что до глубины мы проникнуть никогда не сможем, однако же, проникая в эту глубину, сможем увидеть могущество и величие, и силу, неиссякаемую силу Бога, вот, который творит и сегодня. Он творит и сегодня. Припаяв ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ну, речь идет, если мы берем духовный смысл, припаяв чресла свои, это ум свой напряги, затяни, потуги, затяни и направь. Для чего затянуть, припаяв чресла твои? Чтобы другое все отошло в сторону. Сейчас напряжение увидеть Бога в творении. И потуже затягивай все время эти чресла ума. Напрягай свою мысль, может здесь Бог проговорит тебе. И вопросов или откровений в этих вопросах у Бога множество. Какая-то коснется тебя. Где ты был? Когда я полагал основание земли. Основание земли? Не просто сотворил землю, а он основание подготовил. Это слова Бога. Он не просто ее сказал, она сотворилась очень легко. Ну, как на детский рассказ похоже. Ну, а если мы серьезнее, вглубь копаем, то получается, что там не так все просто. Кто положил меру ей, если знает? И кто протягивал по ней ветвь? То есть, кто положил вес и расстояние? Кто это измерял? Кто это, когда начинают сегодня вот изучать космос, то находят, что весьма все по миллиметру измерено. Чуть-чуть солнце дальше, замерзнем. Чуть-чуть ближе, сгорим. Чуть-чуть вот эту орбиту сделаешь не эллипсную, а круглую. Смена годов, как оно будет, как вот это все в природе будет. И будет ли вообще? Земля не только круглая, она чуть-чуть эллипс имеет. Полюса есть, поскольку она вращается, и центробежная сила такая, что она ее, землю, как шарик, вот он растягивается чуть-чуть, потому что она вращается. А кто измерил и положил эти скорости? Скорость движения можно посчитать, если на экваторе стоять, сколько это, 40 тысяч проходит за 24, кто-нибудь разделите это. 40 тысяч окружность километров по экватору на 24 часа разделите, сколько скорость вращения Земли. Кто ее измерял, чтобы она не сдунула всех центробежной силой. центробежное, то есть притяжение Земли рассчитать, чтобы не сдувало людей, чуть-чуть меньше, как на Луне. Ну, может быть, и люди подпрыгивали метров на 20. Раз мне неудобно, так ступил и взмыл. Кто рассчитывал это? А в космосе вообще на Земле движется со скоростью 30 километров в секунду в пространстве. Все это движется с такой неимоверной скоростью. Кто это задавал, это движение? Это вот мы говорим просто о творении. Кто положил краеугольный камень ее? Что это такое? Вот мудрость. Бог задает вопрос. Кто камень первый для строительства этой земли положил? И где он находится? И что он обозначает? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Ну, бесконечно, можно вот это вот читать, бесконечно, действительно, и поражаться. Но это нужно присоединять именно вот к творению. Иногда мы вот, вот себя я вспоминаю по молодости, вот с детьми, не знаю, что сказать, и никто не учил, и такого, можно сказать, мира размышлений еще не имел. Богатство, чтобы вот рассказывать, как рассказ, который увлекает детей, который вот нас, он и нам откровение несет, когда мы рассуждаем об этом. Но не вникая в это, не напрягаясь туда внутрь проникнуть, мы и будем вот на том уровне. На том уровне, ну, обыкновенного познания без восторга. Без восторга принятия этих слов. Вот это первая моя мысль. Значит, 38 главу, там себе отметили, да? 8 глава притчи и 38 Иова. Из псалмов. Очень много из псалмов вы можете найти. Вот Захария, допустим, говорит, 12 глава. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит. Петр рассуждает. Это тоже рассуждение человека. 2 Петра 3:5. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. Вот еще один элемент. Из воды и водою составлен. Вот он рассуждает об этом. А теперь мы уже последних веков достигли до расщепления атома. Вот, таблица Менделеева. Это все вещества, из которых сотворено все. Земля и небеса. Химия вообще интереснейшая наука. Я только вот в школе столкнулся с ней. Она увлекает туда внутрь, в глубину вещества, и вот начальные пылинки Вселенной. Что это такое? Ну, допустим, первый и в таблице Менделеева элемент какой? Элемент таблицы Менделеева. Первый. Водород. Водород. H пишется H. Одновалентный. Атом, молекула водорода H2. H2. Оказывается, что нам говорит вот наука сегодняшняя, что во Вселенной водород самый распространенный элемент, и на его долю приходится около 92% всех атомов в космосе. 92% это атомы водорода. Не по весу, а по количеству атомов. Они настолько ничтожные. Это вот самый маленький пылинка этой Вселенной. А потом другие есть. Вот. А из воды водой, что это такое? Два атома водорода и один атом кислорода. Два газа соединял. Кто это вот эту вот структуру учредил? Да на этой вот структуре фармацевтология, да, или как она? Фармацевтика. Вся состоит. Все люди сейчас живут на этом. Это люди, которые знают эти все, и как это соединять в пропорциях, и какую дозу дать, чтобы человек еще протянул лет 10-15 здесь в Америке. И протягивают так вот. Вот потому что добавляют, сделали сканирование полное, анализ человека, и говорят, что для жизнедеятельности организма не достает вот тут вот этих вот атомов столько, других столько, их нужно соединить, вот, и дозу определенную, и сколько в день брать, вот это бери, она будет тебе добавлять, организм еще будет жить. А не будет добавлять, он жить не сможет. Что Бог добавляет, чтобы жизнь вся она была? Оно сохранялось, жизнь на Вселенной. Он что-то добавляет? Два атома водорода, один атом кислорода, вода. Газ, водород, газ, кислород, газ. Соединили? Вода. А воды в человеке 70%. Из воды водой. Все составлено из этих вот простейших. А нужно другие еще какие-то. Вот хлор, ядовитый газ. А вот с одним атомом водорода, один атом водорода, один атом хлора, аж хлор, соль. Получилась соль. Господи, что это такое? Если с кислородом вода, без воды мы не можем, с хлором, с газом, противным, ядовитым, соль. Бог в нашей жизни что-то может вот это соединять. В духовном плане, соединяя наши вот неправильные понимания, можно получить соль, вы соль, да. А может запах не особо неживительный на жизнь. Не особо приятное благоухание. А мы не хотим, Господи, я не хочу этого соединения. Я хочу поклоняться на горе, на которой отцы мои поклонялись. А сюда близко в мою душу пускать. Ну, у меня, Господи, 5 мужней. Компьютер, телевизор и всякие. У меня столько мужей, я не могу, Господи. Если еще тебя тут сюда. И это все прокручивается в нашей жизни. У меня много интересов, у меня много всяких дел. Это соединение, может, мне не нравится. А смотрите, когда сердце открывается, восторг. Он мне сказал все, что я сделал. Он Бог. Он творит жизнь. Открывается вот этот вот прелестный мир. Вторая глава. Бытие. По ней очень много разных толкований, и богословы, вот кто что говорит. Я принимаю это как слово Божие. И я как хотел бы вам это вот преподать, как приоткрытие двери внутрь творения. Мы вот сейчас вот внутри творения немножко об этом поговорили. Начинается вторая глава. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Звезды имеется в виду. И снова он повторяет историю, но уже углубленную, о сотворении человека. Он говорит, как был создан человек. Тут возникает, при внимательном исследовании, возникает очень много вопросов, на которые нет ответа. Ну вот, допустим, мы с вами немножко поговорили за сотворение Земли, даже и основания нужно измерить, все, и в один день, как бы не получается, мало времени. А написано, был вечер, и было утро, день один, все. Для нас это непонятно, мы уместить это не можем. Теперь идет речь о человеке, о сотворении, что Бог подвел всех животных, Он имя им дал. Когда это случилось? Как это было? У вас есть две схемы на одном листочке. Это как закладочка. Она поможет нам. Ну вот, допустим, я не буду сегодня обращаться вот к первой схеме. Вы открыли, да, вот это открыли, да? Лесенку. Лесенку открыли? Откройте лесенку. Для чего ее, хотя несовершенна эта схема, но мне хотелось бы помочь вот родителям, которые начинают, дети начинают расти. Вот, посмотрите, здесь есть вот дети верующих родителей, внизу, в вечности без Бога. Олег, у тебя нету этой? Возьми вот у меня на первой скамеечке, возьми. Для тебя и вопросы, и все. А где ты был? Кто опоздал, может и пропустить нечто. Отказ от вечности. Посмотрите, дети должны подняться по этим ступенькам. И мы должны им помочь. Мы должны им помочь. И не будем помогать. Они могут где-то затормозиться. Конечно, они не... Как возможно в верующей семье, чтобы они не имели общего представления об Евангелии? А может и так быть. И это бывало, когда вот были дни гонения, я встречался с учительницей, вот после того, как она покаялась, она была классным руководителем в школе, которая не знала. Оказывается, она всю жизнь скрывала тайну до своего покаяния. Наказывала меня сильно в школе. Вот. А потом каялась. Ой, уже я стал Николай Петрович. Николай Петрович, как я сожалею, что так было. Какой режим был? И какой страх у людей был? Чтобы даже не знали, что их отец репрессированный, служитель был. И они оттуда тайными тропами, где были они сосланы, уехали и во всех своих анкетах писали сироты. И про отца мы ничего не знаем. И про мать мы ничего не знаем. И кончила институт, и стала учительницей. Вот, и потом она открывает, я ничего этого не знала. В детстве, в маленьком детстве, но страх их посетил. Скажи, что баптист, все закрыто для тебя. И это длилось... Ну, почти всю ее вот, сознательную жизнь, как пришла вот, перестройка. Чуть-чуть раскрепостились люди, что за это тебя не посадят, не убьют. За то, что ты скажешь Бог. Бывают и такие дети. Вот. Ну, это будет в процессе. Я бы хотел, чтобы это было в закладочке вашей Библии. Вот. Мы будем обращаться к этой схеме и как влияние Бога. А сейчас вот вторая схема. Человек. Как его Бог сотворил? Что это такое? И как грех прицепился к человеку именно в материальном как бы тут плане? Значит, тут есть мелким написано, вы не обращайте внимания, эта схема составлена для старшеклассников, для неверующих, это для объяснения. Ну, объяснение Бога и жизни, что Библия говорит о семье и браке. И они просили меня, я несколько таких встреч проводил в каждой, по 5 бесед двухчасовых в каждой школе, когда открылось, и несколько школ я так обошел. Им было интересно, они все на схемах, но я составил такую схему, представление, что с человеком происходит и что он потерял. Человек был создан и вдунул в лицо его, Бог в лицо его дыхание жизни, он стал душою живою, и он общался с Богом, Бог с ним разговаривал. Каким-то образом, мы до конца не знаем, Бог говорил ему обо всем, о чем мы тоже до конца не знаем, но приблизительно представляем, что вот это знание первичное о Боге, оно в устной традиции передалось аж до Моисея, который и писал вот эти вот первые книги. И это было знание плюс Божье откровение для него. Напиши в книгу. И поэтому то, что здесь написано, мы принимаем как Слово Божие, как Его откровение. Но вот это знание первичное, оно было. Оно было уже в допотопном мире. Знание, первичное знание о Боге, которое через Адама Бог и дал. И потом наступила вот эта вот катастрофа. Катастрофа во Вселенной. Катастрофа во Вселенной. Каким образом сатана прицепил эту вредоносную молекулу или частичку какую-то к естеству человека, что тело человека, предназначенное для вечной жизни, оказалось неспособным. Ему понадобилось, я не повторяю весь текст, надеюсь, что вы уже прочитали это «Бытие» не один раз. А если нет, и вам какие-то слова загадочные, то вы перечитайте снова. В любом случае, нам нужно понимать эти вещи, чтобы передавать детям, ну, по чайной ложке, как говорится, когда они начинают больше понимать, задавать вопросы, чтобы мы могли на их уже в начале жизни могли дать им наставление правильное, библейское. Наставление о том, что Библия говорит об этих всех вещах. Человек утратил общение с Богом, и, как мы читаем в Слове Божьем, грех пришел, а грехом пришла смерть. Смерть не просто прицепилась к естеству человека и ко всему миру. Она прошла через грех. Ну, что это такое? До конца тоже объяснить мы не можем. Как кажется, грех имеет две составляющие. Он жил и без материального творения. И он уже появился на небесах, и мы об этом читаем, «Доколе не нашлось в тебе беззаконие». 14 глава Исаии, 38 глава книги Иезекииль. Говорится о Херувиме осеняющий, Деница сын Зари. Начало творений, созданий Божьих, верх совершенства, могущества, силы, красоты. И в нем зародилось это. Каким образом, мы не знаем. Но это какая-то духовная составляющая, и вот он приносит этот грех. И грех взял повод от заповеди, мы с вами тоже об этом говорили когда-то. Бог, я не знаю, но кажется, можно такими словами охарактеризовать, вынужден был поставить заповедь, единственную заповедь. Для того, чтобы, ну, человека полностью можно было считать своим. Чтобы союз этот с Богом сохранялся. Союз добровольный. Добровольный союз. Получается, вот смотрите, как в семье бывает. Мать и отец любят ребенка. Ну, они его родили. Посмотрите, чувства родителей, как они хотят и как они этому радуются, когда замечают привязанность и любовь детей к ним. А если нет? Смотрите, что получается. Я родил. Все, да. Тебе целый год вот за тобой наблюдал. И тебя и мыл, и за тобой все стирал, и тебя кормил, ты вообще ничего не мог. Он стал подрастать, стал фыркать, стал капризничать. Ты ему говоришь, сыночек, доченька, хочешь погладить? Оно вот крутится, он говорит, я не хочу, я... Какие чувства родителей? Он хочет их прижать, а они, ты мне не нужен, ты мне никто. И чем дальше, тем расстояние дальше. Так вот эта вот заповедь, она была сделана, чтобы этот союз был хороший, прочный. Бог-творец, Бог-создатель. И вот мы тогда начинаем понимать чувство Бога. Вот тебе заповедь. Ничего тебе делать не надо, и это делать тоже не надо. Вкушать. Просто вкушать. Тебе достаточно. Что Бог для этого сделал? Вот во второй главе прочитаем, мы видим, что из Едема выходила река для орошения рая. Бог создал оросительную систему. Как кажется, потому что это только искусственное сооружение может так работать. Бог сотворил землю, и потом он что делает? Произрастил и насадил Господь Бог, 8 стих 2 главы, рай в Едеме на востоке, место на земле, и насадил там рай, и реку, она течет, а потом разделяется на 4. На 4 реки. И вот это орошение этого рая создало искусственным каким-то образом. Эта система пропала, ее нет. Но по реке, по рекам, которые вот здесь, четвертая река Ефрат, Ефрат есть и сейчас. И создается впечатление, что это одно из ответвлений, что эта река осталась. Может быть. Но, скорее всего, как я понимаю, это просто название реки. Название, а может быть, оно и осталось то самое русло. Потому что рай пропал. Рай, когда люди согрешили, рай был закрыт. Все. Закрыт навеки и навсегда. До того момента было дано первым людям, что придет некто, кто может возвратить вас в рай. Это будет некто из семени жены. Он может возвратить вас в рай. И это будет. А пока он закрыт. И сейчас он закрыт. Мы не знаем, куда он делся, но есть предположение в книге пророка тоже Иезекииль. Кто подскажет мне, помогите. Или 28 глава. 18. Иезекииль. Речь идет о деревах едемских, которые были в преисподнюю. Помните такое место, да? И ныне ты наравне с деревами едемскими, вот он ты в ад. Никто не помнит это место? Да, пророчество, 31 глава. Итак, и 17 стих. 18. Кому из дерев едемских равнялся ты в славе и величии, но теперь наравне с деревами едемскими ты будешь низвержен в преисподнюю. Наравне с деревами едемскими, там идет пророчество, конечно, о людях существующих, но дает оно намек как, наравне, как бы сравнение, что дерева едемские тоже были опущены в преисподнюю. И вот эти вот пласты земли, о которых мы говорим, вот Калифорния на этом вот стыке пластов, и как оно двигаются, эти вот пласты, землетрясения возникают, Израиль везде на этом же также пласте, как они подвинулись, землетрясения, вот, в любой момент, малейшее движение, как бы земля, она пластами состоит. И что-то опустилось, точно так же, как, вы помните, Корей, Дафан и Аверон, разверзлась земля, и они туда живыми сошли в преисподнюю. То есть пример, как бы для понимания. Я не говорю, что это точно так, но это дает нам как бы понимание, что так могло быть. И оно, весь этот рай со всей растительной системой, со своими реками опустился, и земля скрылась. И теперь ищи этот рай. Даже признаков его нет. Но он был. Но он был. Почему он был закрыт? Нечто в человеке, произошедшая катастрофа, перемены, не позволяли человеку же теперь общаться с Богом. Здесь нету даже намека, видели ли они Бога, потому что написано, никто из людей не видел никогда. Может быть, было исключение для Адама и Евы. Он беседовал с ним. Но, может быть, и не видел, потому что здесь, когда мы читаем, «Я услыхал голос твой и убоялся, и скрылся». Речь идет о голосе. Но общение было рядом, потому что здесь голос издалека, да? Звучит как бы издалека. «Адам, где ты? Что случилось с тобой?» Он понял, что общаться с Богом он не может. У него открылись глаза. Он стал нечто понимать то, что осквернило его. Но это сторона как бы нравственная, духовная сторона. Но тело перестало теперь уже ему как бы подчиняться выздоровлению. Он теперь уже стал стареть физически. Здесь наступила, как я понимаю, смерть. В день, который ты укусишь, смертью умрешь. Пришла смерть. И она вцепилась в естество человека накрепко. И вот эти вот мельчайшие пылинки Вселенной, как я понимаю, что-то произошло. Для понимания или возможности размышления, по крайней мере. Хотя это запредельное, но что-то, может быть, нашим детям может пояснить, что Библия – это совершенное знание. И оно имеет эти ответы, но некоторые сокрыты для нас. Ну, приблизительное рассуждение, как одна из теорий. Где этот крючок, где этот вирус живет в этой мельчайшей клеточке или гене человеческого естества? Человек он тоже, он из каких-то атомов и молекул. Говорили, 70% воды, вот, там все элементы Земли абсолютно. За что прицепился грех, что он разрушает? Что разрушает, потому что тело мы ощущаем. Ну, допустим, через год не так, а через 10 лет посмотрел на свою фотографию. Сын мой в отпуск приезжал. Говорит, посмотрите на себя 10 лет назад, Коля. Что вы? Вы поменьше ешьте. Что вас изменило? Посмотри, за 10 лет я действительно посмотрел. Разница есть. А посмотри 20 лет назад, еще больше разницы. Что происходит? Кто тебя уничтожает? Ну, конечно, ну не совсем еда, хотя это тоже правильно, что нужно придерживаться в этом плане, но не совсем еда. Какой-то вирус смертоносный, он грызет тебя и грызет изнутри на молекулярном уровне. Ну, наука, медицина говорит, что человек, полностью его клетки обновляются. Ну, как бы мы верим это, но и до конца-то не обновляется. Похоже, что все естество физическое Адама и Евы обновлялось полностью. А мы нет. После этого, и Адам же умер по этой причине, и его съел этот вирус. И этот вирус, он грехом называется. Меня мысль какая постигла, еще тоже в молодости я размышлял, много беседую, были проповеди все евангелизационного плана. Это сейчас вот проповедь, не знаю, как составлять для нас. А я помню, вот, невозможно было проповедь, половину ее не наполнить призывом. О Боге говорили, о Творце, о том, кто только Он, ну, для человека решение всех проблем. Я помню эти сотни эмоциональных встреч, все этим наполнено. И нужны были какие-то, закрыть уста невежественного народа. И вот я искал все эти вот вещи и натолкнулся на одну статью симпозиума физиков, ядерщиков, которые рассуждают. О чем они рассуждают? Они рассуждают, как изнутри взорвать, цепную реакцию создать, атомную бомбу, больше сделать водородную бомбу. Чем глубже в естество зайти, молекула, атомы, протоны, нейтроны, нейтрины, какие-то внутрь еще вещества, которые невозможно при самых новых открытиях электронного микроскопа, еще одну достают какое-то деление. А вот эти вот электроны или частицы в этих радиоактивных элементах, стронций, гелий, что там еще есть, они, оказывается, имеют такую скорость внутри вещества, как комета, ну, вот в космосе. Пролетела и сгорела. А он без всякого препятствия проникает, вот проникающая радиация называется, поражающий фактор. Если там где-то, ну да, допустим, за 10 километров взорвалась атомная бомба, только вот эти частицы, они проникают через всех, через стены, через людей, и они выбивают электроны, которые здесь движутся у нас. Почему человек заражается и вот болеет этой болезнью? Потому что они структуру человека нарушили, они на своем пути вот, сбивают другие атомы. Вот это творение, вот это вот открыли люди, это удивляйся, Господи, как ты это все вот создал. Так вот, его высказывание одного из них на симпозиуме: сколько бы мы вглубь атома не проникали, в конце концов мы встретим некую частицу, которую можно назвать мыслеформа. И меня сразу стрельнуло, мыслеформа. То есть, получается, что вся материя внутри, она состоит больше не из твердых частиц, а из энергии. Плюс-минус, заряженные частицы, которые все двигаются. И говорят, если вот остановить движение внутри вот, даже вот этого дерева, движение прекратить, стоп сделать, полный, то она просто прахом рассыпется на молекулы. Она только движением и сохраняет форму и твердость. Движение прекратилось, все рухнуло. Ничего нет твердого, оказывается. Мысли формы. И вот здесь дает нам как бы основание понять. Вот оно и грызет, оно прицепилось, удалить ее невозможно. Бог определил, материя обречена на уничтожение. Оно просто за нарушением этого Божьего запрета, грех вцепился в естество человека на каком-то, кто его знает, в каком уровне, самом не молекулярном, а именно духовно-материальном. Потому что грех, смотрите, что, какая хитрость сатаны была. Он, если бы он оставался только вот в наших мыслях, хотя это тоже грех. И Бог за это осуждает. И сказал, что вот взгляд на женщину с вожделением, то только вот здесь вот все крутится, уже грех большой. Но он хочет вырваться. Он хочет в теле проявиться и проявляется. И приклеивает нас к чему-то, вот что нам нравится, вот духовные вещи нам больше не нравятся, а вот что-то вот гонять компьютерные игры детям очень нравится, и оно так приклеивает картинки какие-то и прочее-прочее. А рассуждения о Боге не входят. И это все действие греха. Оно настолько цепко, и оно ядовито. Ну, я думаю, что на этом по времени хватит. Ну, задание какое нам? Эти вопросы. Заниматься с вопросами. И, конечно, мое желание больше какие-то духовные вопросы. Они так и будут. Оно так и будет. Золотые стихи, в следующий раз мы пройдемся по золотым стихам. Ну, просто вопроса, которого нет в вопросах, но он, вот он родился просто как бы спонтанно сейчас. Он немножко на соображение, непростой вопрос. Какой золотой стих второй главы? На соображение. Золотой стих второй главы. Он связан с золотом. Нашли? Вспоминайте про золото. Есть во второй главе? Он буквальный вопрос. Но это на внимание прочтения Библии. Проблема, которая сегодня существует, это читая, не видеть ничего. Ну, про золото найдите. Обтекает землю, где золото? Вот он, золотой стих. И золото земли той хорошее. Еще один золотой стих. С золотом связан. Ну, на внимание, как бы. Многие вопросы, которые составлены здесь, там есть ошибка досадная, в самом этом. Потом я говорю, как же могут пропустить вопросы по бытии, да, там, по бытии, по книге. Часть из них принадлежит пастору Йоце. Они немножко есть заковыристые такие вопросы. Ну, их может быть 30 вопросов из 100. А потом все вопросы составлены просто по прочтению. Если ответить на все эти вопросы и на все вопросы, которые будут в дальнейшем, то можно уже аттестовать человека такого, как закончившего хорошую библейскую школу. И это так, мы это уже испытали. Постарайтесь, братья и сестры, пройтись по этим вопросам. Они снова и снова вас поведут в русло рассуждений о Боге. И пусть в этом прославится наш Бог. Аминь. Давайте помолимся.